Священное Писание, как главное, с которым мы знакомы, конечно, это Священная Библия. Она у нас состоит из двух частей. Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет нам передала Ветхозаветная Церковь. Это Церковь Христова до пришествия Христа Спасителя. Ветхозаветные книги начинаются с Бытия, чтения, где описывается, как Господь сотворил мир просто своим словом. Вот замечательно. Вот когда-то ученые все думают, как это возможно что-то словом сотворить. А у нашего Господа все просто. Сказал слово, да будет свет, и стал свет. И так же простенько. Зачем? Я вчера сказал, написал в моей жизни во Христе такую вещь, говорит, что Господь, Бог, это простое существо, простое существо. Ну, а то я так думаю, такое впечатление, что у меня здесь с одной стороны такой свет поставили, там с другой стороны, ну, там это будет снимать. Будет, ну, да. А то интересно, взять от меня это к стенке здесь придавит, потом это на расстрел, значит. Вот у нас все просто, у верующих, у нас просто. Бога знать мы не можем по своему разуму понять, мы никак не можем. Значит, чтобы нам познать Бога, это нам нужно, чтобы Господь нам раскрыл о себе. А то он не будет Бог, если мы его можем сами своим разумом понять. Что поэтому, знаете, вот Господь и раскрывал о себе сначала через пророков, а потом прошло много времени, и в конце концов, ну, 5000 лет с лишним прошло, и пришел Господь, это сам, лично, и дальше уже полностью раскрыл о себе. Сколько это возможно вместить человеку? Сам Господь перед тем, как пошел на страдания, и после этого, он видел, что народ не воспринимал его учение, мы не могли его понять. И в конце концов Господь сказал, ну вот, сидите в Иерусалиме, пока не придет Дух Святый, который вам возьмет, напомнит то, что я вам проповедовал, и вообще будет дальше раскрывать истину. Вот это было во время сошествия Святого Духа, Пятидесятница или Троица. В этот день на апостолов снизошел в виде языков Дух Святый, который потом не только напомнил все слова, все учения Христа Спасителя, но и дальше как бы раскрывал это учение, обогащал или расширял это учение. В Новом Завете, в Священном Писании, Священное Писание это в Церкви Христовой взяла нам и избрала книги, которые составила одну книгу из Ветхого Завета и Нового Завета. И эта одна книга называется у нас Библия. В Новый Завет вошло четыре писания, жизнеописания Господа нашего Иисуса Христа. Кроме этого, было деяние святых апостолов, написанное апостолом Лукой, и также много посланий. Из них мы знаем 14 посланий апостола Павла, которые были вложены в этот Новый Завет. Хотя известны и другие писания апостола Павла, но церковь выбрала только именно 14. Также наверняка было многочисленное писание и описание жизни, описание самого Господа Спасителя, но церковь выбрала именно эти 4 евангелиста, описание этих 4. Почему? Ну, потому что именно при содействии Духа Святого это было желательно Господу Богу, чтобы это вошло бы как бы в число Священного Писания. Священное Писание до Христа Спасителя строго хранилось церковью ветхозаветной. И вот мы знаем, например, из того, что в Новом Завете был Симеон, богоприимец, который взял и сказал эту замечательную молитву, которая всегда читается или поется на вечерней. И это молитва «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка по глаголу твоему с миром, как увидишь ты, очи мои». Вот этот старец, ветхозаветный ученый, 300 лет ждал в ожидании Господа Иисуса Христа, пришествия Мессии, когда он переписывал Священное Писание, как вам, конечно, всем нам это известно, что тогда печатных станков не было таких, как сейчас. Надо было вручную переписывать Священное Писание. И вот, когда было распоряжение от императора, чтобы получить списки или перевод всех священных книг, создать самую большую в то время в том свете библиотеку, то он, значит, потребовал также, чтобы книги ветхозаветные, значит, книги церковные или священные были бы переведены. И на это собралось, не собрался один, два, три ученых, а собралось целых 72 ученых, книжников, переводчиков, которые, значит, прекрасно знали языки, все древние наверняка того времени. И вот когда Симеон писал и увидел у Исаии, где написано было «Се дева родит сына», он подумал, ну это, наверное, ошибка, не может быть так, что дева родила, это, наверное, женщина, и жена родит сына, и на минуту назовут имя ему Эммануил. И только он хотел переправлять, появился к нему ангел Господень, и взял и сказал, что нет, это так оно и должно быть, но чтобы ты сам удостоверился в этом, вот ты не умрешь, пока ты не увидишь Мессию. Но вот насколько были высоко, так в то время, вот стояли духовно эти люди, которые занимались переводом. Они переводили не просто так научно, а они в это время, традиция нам говорит, предание о том, что они-то в посте пребывали и в молитве все это время, когда они переводили Священное Писание. Поэтому при содействии Духа Святого, как это нам видно, и даже, значит, или в прямом содействии от ангела, было переведено с еврейского языка на греческий точно-точно, без искажения Священное Писание. Но здесь появился Мессия. Народ не принял Мессию в общей сложности. Готов был идти. Так жаждал, как ему хотелось бы Мессию-то увидеть. Но уже за последнее время приготавливая встречу Мессии, уже фарисеи и книжники неправильно трактируют Священное Писание. И не имея ключа к настоящему понятию Священного Писания, и войдя в грех, вот в великое, это для всех нас очень грех такой, мы попадаем на него, это грех гордости, себялюбия, самолюбия, то войдя в этот грех, они захватили, познав Священное Писание, как будто бы, имея, значит, образование того времени, возможно, что и книжники, и фарисеи не имели высшее образование, то они возомнили о себе, что они что-то особенное такое от народа, и даже просто начали такие фразы говорить, например, «проклят народ, который не знает Священного Писания». И потому что он не знает Священного Писания, то он проклят. И вот, значит, они свысока смотрели на народ уже. И учили народ о том, что Христос придет, Спаситель, и он спасет и освободит, и первым делом от рабства здесь, на этой земле. От рабства они уже были в то время, как раз пришествие Христа Спасителя, уже были в рабстве, конечно, немалое время, они были не полностью свободны, хотя они хотели отрицать это, когда Христос сказал, что вы будете свободны, мы никогда не были в рабстве, но они были подчинены Римской империи, конечно. Из них римляне собирали дань. И ставили, конечно, им там начальство и тому подобное. Если водички найдется какой-нибудь, чтобы, то у меня видно солененького, съел чего-то, и трудно говорить. Христос, наш Спаситель, пришел для того, чтобы раскрыть и дать ключ для понятия Священного Писания, уже не искаженное, не человеческим разумом, а именно мудрость Божию раскрыть человеку, чтобы он мог бы правильно понимать то откровение, то, что было написано пророками или передано пророками по наитию Святого Духа в церкви. Народ искал освобождение себе, как мы сейчас ищем себе освобождение. От чего? От притеснения. Какого притеснения? Ну, притеснение там недостаточного заработка, значит, материальных, финансовых, всякого рода неприятностей. Мы бы все хотели бы жить, чтобы было бы все вдоволь у нас, чтобы не надо было заботиться, как бы хлеб насущный заработать, чтобы не надо было заботиться, чтобы кому-нибудь отчет давать. Вообще хотели бы быть совершенно свободны в таком смысле, что мы хотели быть хозяином. Вот смотри, маленький ребенок уже хочет быть хозяином. Не только над собой, но и над родителями. Это вот мы в таком веке живем. С самого начала начинает уже высказывать свое желание, командовать. Вот они в этом видят свободу. Вот, если мы станем командирами, мы тогда, значит, вот уже свободны. Если у нас все будут подчинения, это самое хорошее дело. Но на самом деле это самообман. Для тех, вот особенно в последнее время, в которое мы живем, то было предсказано, что быть в таком положении, чтобы править, это настолько тяжелое дело, что не будут находиться градоначальников, не будут находиться людей, которые захотели бы брать на себя ответственность за народ, который совершенно не хочет быть в подчинении. Из-за развития вот этой самости, этой гордыни, начала всякого греха. Значит, вот первый грех, как это, все это вам, конечно, известно, сотворил Деница, который был прекраснейшим из самых архангелов, самым главным над всем воинством небесным. И вот он возомнил о себе, что он может быть без благодати Божией, что он может сам собою через себя править всем воинством. И он был снизвергнут тогда архистратигом Михаилом, который понимал, что он сам, не от него идет власть, и власть идет от Бога. Он чувствовал голос совести. А Деница решил отвергнуть голос совести. И вот так каждый человек, который отвергает голос совести, то он предоставляется тогда самоправлению. И очень часто из этого самоправления становится не правление самой, а на самом деле подчинение бесам. Бесы тогда берут верх над нами, и уже получается, мы подчиняемся сатанократии. Не иерархии, не Господу Богу, а сатанократии. Все это понимая и зная, конечно, Господь понял, что привлечь род человеческий знаменями, чудесами, которые он привлекал в Ветхом Завете, и строгостью, как отец, иногда и наказаниями, и страшными наказаниями. Как нам всем известно, что страшнейшим наказанием не могло быть, конечно, это всемирный потоп, где осталась только одна семья, которые остались как бы остались живых на всей земле, но ничего не доходило до сердца человека в общей сложности. Вот только маленький-маленький процент, который решал идти вот по этой дороге, как раз именно прислушивание к совести, голосу Божию, и жить не по своей воле, не по своему хотению, а по воле Божией. Вот эти, конечно, это число маленькое, оно и было тот стержень, на котором держалась Церковь Христова, хотя и Ветхий Завет. Они все жили с надеждой на Спасителя, что Господь, неважно, как обещал еще в раю, что Он их спасет, и на самом деле Он их и спасет. Это Авраама вера была именно такая, он верил Спасителю, что Господь их спасет. И все пророки этим двигались, и они спасались. Уже, значит, Новым Заветом, как бы, веру в Новый Завет. Но вот когда пришло время апостасии перед первым пришествием Христа Спасителя, то захватила власть в Церкви, в Божьей Церкви, именно как раз вот захватил власть вот этот гордец, человек, который посчитал, что он выше всех других, потому что ему раскрыто было Священное Писание. И он начал приписывать это знание и все это самому себе, а не Богу. И забыл самое главное, начал, как Господь обличал вы горе вам, фарисеи, что вы отцеживаете комаров и проглатываете верблюдов. И то, что они делали, вы забываете, он говорит, вы забываете самое сущность, милосердие, любовь. Вот это вы забываете. Вот так обличал Господь наш Иисус Христос учителей своей же церкви, потому что тогда это была все равно его церковь. Господь, Ветхозаветная. Но начальники
фарисеи и книжники не хотели принять учение Господне. Они в корне отрекли от него. В чем это видно? Господь пришел как любящий отец, который хотел всеми каким-либо способом, ну, чтобы привлечь к себе свой народ. Потому что мы все его творение, мы все были созданы Господом Богом. И он, конечно, так как он есть Бог любви, то он всех нас любит. И нету кого-либо, которого Господь не любил бы. И он хотел бы, как говорится в Священном Писании, спасти, чтобы каждый бы спасся. Но насиловать человека, заставить его подчиниться своей воле для спасения, Господь не готов этого делать. Почему это не готов? Потому что если он заставит нас подчиниться своей воле для того, чтобы спастись, то здесь уже будет не добрая воля с нашей стороны, а это уже будет насилие. А при насилии любовь невозможна. Мы не можем полюбить тогда Господа. Поэтому Господь добровольно выжидает от нас и терпит, и долго терпит все наши отвержения Его мудрости, и все выжидает, чтобы мы все-таки в конце концов поймем. Будем падать, спотыкаться, разбиваться, но Господь всегда готов нас поднимать. Всегда снова готов опять нас на ноги поставить. Сколько бы раз ни разбивались, по нашей же вине. Никогда он нас не судит. Так что вот все, ты уже это упал, и все, и кончилось. Тебе уже, я тебя поднимать не буду. Вот эта любовь такая, которая нам непонятна, потому что мы не можем осуществить такой любви. Мы можем поднять человека, может быть, 10-20 раз. Но в конце концов наше терпение кончается. Мы начинаем тогда просто говорим, этот человек непоправимый, его поправить нельзя. Так, к великому сожалению, говорят родители иногда, когда видят дети, их отходят от истины и падают в грязь, попадает в округ, скажем, наркотиков там, или выпивки, и потом от этого всякого рода порока, который их связывает, они становятся полностью рабами своих страстей. Господь же не такой. Господь, видя, что мы утопаем все больше и больше, вот он идет на последний уже этап для того, чтобы призвать нас, доказать нам свою любовь. Подошел в виде человека, он взял образ, и пришел в виде, взял образ человека, родился в утробе девицы, родился, как нам это известно, вот только что прошел праздник на Рождество Христово, родился в вертепе, положен был в ясли, и сразу же пошло гонение на него со стороны сильных мира сего. Сразу же. Ему пришлось убегать из страны, в которой он родился, из Вифлеема, в чужую страну, в Египет. Как это тоже всем нам известно. И когда умер уже человек, который хотел его убить, то тогда ангел сказал, можете возвращаться. Но узнав о том, что там еще сын царствует, того, который хотел убить его, они не рискнули пойти в Вифлеем, а поселились в Галилее. И вот вся жизнь Господа нашего Иисуса Христа была в гонении. Всю жизнь Господа нашего Иисуса Христа недопонимали. Понимали ученики до какой-то степени, но не полностью. Они также периодически спрашивали Господа Спасителя, когда ты нам создашь это царство твое здесь на земле. И хотя Господь доказал именно свое божество тем, что он исцелял больных, всякого рода неизлечимых больных, воскрешал мертвых, кормил 5 хлебами и 1000, ходил по воде, делал все то, что приказывал природе, чтобы природа взяла бы, да, укоротила бы свою бурю, или чтобы была полная бы тишина, все делал, чтобы как будто бы человеку открылся бы глаз сразу понять, что это на самом деле Бог, только Бог может творить такие вещи. И в конце концов четверодневного Лазаря взял до воскресила, о котором сестра говорила, что он же смердит уже. Не надо трогать камень, отваливать от гроба. Там уже 4 дня прошло, а в то время не было таких вещей, как сейчас-то, где стараются там это выкатить все и вся, то, что может разлагаться в скором. Так что просто смазывали-то покойника маслами ароматными, так чтобы уже покрыть немножко это запах-то неприятный и страшный. Но так или иначе, Господь показал, что и смерть совершенно ничто для него. Он взял и воскресил и Лазаря. Посмотрите, весь народ начал ликовать, он услышал об этом. Уже никто не мог скрыть этого. И когда он вошел в Иерусалим, то кричали все, и детки первым делом, конечно, «Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господне!» «Осанна Вышний!» Вот царь иудейский, царь, они хотели его взять и царем поставить. И вот здесь, с одной стороны, Господу, может быть, было и радостно, что его так встречали, что его все приняли. А с другой же стороны, ему стало сразу же страшно, грустно стало. Он видел Иерусалим, который побивается, и от камня на камень не остается от этого Иерусалима. Он также, конечно, предвидел, знал, что случится, что сейчас кричат, его хотят возвести в царем, а через 3 дня будут говорить и кричать, также толпой большой, возьми, возьми, распни. Вот это все мы видим из Священного Писания. Вот. Господь разрешил себя, чтобы взяли бы его. Хотя предупреждал до этого и сказал, если у кого, есть ли нож здесь, если нету, пойдите купите. Когда было сказано, что есть один нож, то он сказал, ну пойдем молиться. И пошли все молиться в Гефсиманском саду, и там Господь хотел еще раз помолиться так, как никогда не молился, потому что в этот момент он захватил, взял на себя обузу каждого человека, грех каждого человека. Первый грех, конечно, все мои. Мне сейчас 58 лет. Если взять, вспомнив все грехи, которые я совершил с начала моего рождения по сегодняшнюю секунду, то в ужас можно прийти, какая тяжесть. Судя даже по тому простому, что сколько сот раз я ходил и исповедовался, и снимал с себя этот груз. Нося на себе грехи, какое-то время человек изнемогает под ним. Он больше не может нести, ему нужно лекарство, ему нужно противоядие, его надо освободить от этой страшной ноши греха. Если его не освободишь, то он в конце концов, у него 2 выхода. Или он начинает впадать в уныние, еще больше на себя принимает грехи, или он идет и кается в грехах, перерождается и говорит, что больше не хочу этого творить, не хочу нести вот эти грехи. Но так у человека, прожившего 58, я говорю, что сотни раз он уже каялся и сколько грехов снял как бы себе посредством таинства покаяния и исповеди. Но Господь, видя все грехи в одно и то же время, не только этого одного человека, но и твои грехи, и твои, и каждого, и маленького, и всех будущих людей, то такой вес на него, на себя взвалил, что сам начал изнемогать под этим весом таким. И здесь он как молился о том, что, может быть, эту чашу можно было бы пронести, что, может быть, как-нибудь облегчить и другим способом как-то спасти род человеческий. Но при каждом прошении, как опять это нам известно из Священного Писания, в Евангелии говорили Господь такие слова, говорит, что может эта чаша пройти, но не моя воля, а твоя воля. Но не просто молился, как мы становимся, скажем, около иконочек, и перекрестим лобик, и скажем молитву, но он так напрёгся, что из ор выходил не только пот, но и кровь выступала от такого страшного напряжения. И вот это все он взял на себя. Он-то хотел тогда иметь поддержку, хоть маленькую, хоть своих самых любимых учеников. Это было 3 апостола, Яков, Иоанн и Петр. И он их попросил молиться, Господи, молиться с ним. И отошел на маленькое расстояние, что он их, конечно, видел. А они засыпали. Они не могли почувствовать ту скорбь, и тот страшный ужас, который Господь на себя был готов взять ради нашего спасения. И он пришел один раз, чтобы почувствовать поддержку со стороны рода человеческого, хоть от кого-то, от самых своих любимых, и самых тех, которые как будто бы, ну, все они клялись, конечно, в верности ему. И они не смогли ему помочь. И помощи у него здесь на земле не было. Нет одного человека совершенно. Пришли, утешали, помогали ему ангелы. Он не взял свое божество для того, чтобы нести с легкостью все это, а унес это, всю эту страшную тяжесть грехов каждого человека человечеством своим, человеческим естеством. И поэтому это была такая у него тяжесть. Он не просто взял в тот момент и решился понести, нет, решил выпить эту чашу, которая воля была Господня, и воля, своя воля, божественная воля тоже, для того, чтобы спасти род человеческий. И он донес его, перенеся всякое издевательство, которое нам и присниться не могло бы. Мы не могли бы представить себе то, что перенес Господь, какое издевательство перенес Господь перед тем, как его распяли. И в конце концов, когда его распяли, то распяли его и на кресте, и то не перестали над ним издеваться. Проходя мимо, кричали: «Уа, уа, если ты это Христос, возьми-то, слезь с креста, и мы поверим». И даже разбойник, один из них, также посмел и то же самое делал. И в конце концов, кончил Господь вздохом о том, что: «Боже, Боже, почему ты меня оставил?» А до этого сказал: «Прости им, они не знают, что делают». Вот он просил Бога Отца своего, он не прекратил любить нас, даже в тот самый момент, когда он взял все наши пакости, все наши грехи, он не прекратил нас любить, совершенно нет. И он тоже в самую агонию, в самые последние минуты или секунды своей жизни, он просил Отца своего, чтобы Отец простил бы нам все наши прегрешения, то, что мы сделали. И вот и он предлагает нам, предложил нам себя потом, после воскресения, в сне. То есть, как он еще до хождения в Гефсиманский сад, то он предпоздал последнюю тайную вечер, где он преподал свое тело и свою кровь честную людям в сне для обновления, для очищения, для отпущения грехов, как противоядие против грехов и против всякой козни дьявольской. Из Евангелия мы черпаем сразу же традиции. То есть Евангелие, Священное Писание, это как бы начало, на котором построено и дальше учение церковное, традиции. Все традиции как бы имеют свое начало все равно из Священного Писания, еще из Ветхозаветного Писания. Структура нашей церковь создал не человек, а сам Господь. Сам Господь создал нам церковь, раскрыв то, что Он хочет, еще в Ветхом Завете, чтобы была бы святая святых, чтобы была бы церковь, чтобы был бы притвор. У нас все это так и осталось. Господь раскрыл нам, дал нам таинство, сам дал нам таинство, как мы знаем, вот как раз о причастии или таинстве Евхаристии. В тайный вечер он также сказал апостолу: идите и крестите во имя Отца и Сына и Святаго Духа, идите проповедуйте слово. Также раскрыл таинство миропомазания, когда он сказал апостолам, что сойдет, я пошлю Духа Святого, который от Отца нисходит, и который будет утешит вам и научит вас тому, чего вы не смогли все равно сейчас похватить. Сам Господь из Священного Писания нам говорит, что дальше будет учить церковь Духом Святым. Вот. И вот дальше, дальнейшее учение после Священного Писания, вот у нас есть святоотеческое учение, учение церкви. Церковь, Господь нам дал первую литургию по традиции. Нам церковь говорит, что апостолу, брату Господню Иакову, было раскрыто Господом первая литургия, которые вот я имел счастье участвовать в этой литургии. Это замечательное, конечно, как все у нас замечательно. Нету ничего в церкви того, что не замечательно. И вот Господь сам дал, и даже как бы и в структуру литургии и совершение проскомедии, все, ну, все, все то, что мы имеем сейчас в церкви, все это начало или толчок к этому направлению, к этому было дано самим Господом и Священным Писанием. Дальше, святые отцы, чтобы это, для того, чтобы удерживаться в истине, чтобы не отклоняться от учения Христова ни на иоту, они решили с самого начала собирать соборы. Первый собор был вынес в Иерусалиме. В Иерусалиме был создан собор, апостолы собрались. Для чего? Потому что увидели, что начали, один апостол начал понимать так часть учения, а другой так. И чтобы не было разногласий, разногласия это самое считалось с апостольских времен, в церкви считалось самое нехорошее дело. Надо было, чтобы было бы единомышление. Потому что не имея единомышления, мы никогда не соединимся с сердцем. Это ложно говорить человеку, что ну ты можешь думать как хочешь, я буду думать как я хочу. Может это противоположно того, что ты думаешь, я по-другому думаю, но я тебя все равно так же люблю, и мы с тобой, у нас одно сердце. Это ложь, это самообман. Такого не может быть. Я могу соединиться с твоим сердцем только поскольку мое сердце и твое сердце имеет то же самое мышление. Но, конечно, не в том, что вот мне нравится большая чашка, а тебе маленькая чашка. Это не важно. Но чтобы мы в главных вещах, в духовных вещах, чтобы у нас не было никакого размышления, это не было другого понятия о церковном, о священном писании. Сейчас мы в страшное время попали. Это время полной смуты. В это время сейчас появилось не десятки, не сотни, а тысячи, может быть, даже и в миллионах разных учителей, которые учат, берут священное писание и изменяют его немножечко и учат по-своему, и трактируют его совершенно по-своему. Но для того, чтобы оградить нас от того, чтобы у нас не было бы разные мысли о учении церкви, то для этого церковь-то нам избрала священное писание, собрала вместе, укомплектовывала как бы. Вот взяла столько-то книг из Ветхого Завета, собрали это вместе, назвали это значит, Ветхий Завет, столько-то книг Нового Завета, все это соединили, сделали это одну книгу Библии. Но здесь мудрецы ветхозаветные церкви, которые не подчинились Господу Спасителю своему, то они решили так, слишком в Ветхом Завете видно, что Иисус Христос именно и был Мессия, которого мы ожидали. Надо исказить Священное Писание. Когда Божие наказание было послано на Иерусалим, и 70-72 года спустя Иерусалим был разрушен камень на камень, и еврейский народ был рассеян по всей вселенной, то тогда, 30 лет спустя, раввины, учителя этой оставшейся, бывшей настоящей церкви, они решили изъять Священное Писание из всех синагог. Уже храмов у них не было, Иерусалимский храм был разбит, все было, значит, у них оставались только вот места, где они собирались для учения. Значит, жертвы приносить они уже не могли, как это делали раньше в своем храме. И вот здесь они изъяли книги ветхозаветные. Это мало кому известно. Мало кому известно, что Священное Писание Ветхого Завета было искажено 100 лет, значит, после Рождества Христова, 100 лет. Кроме вот одной стороны, традиция нам говорит, что вот в Китае не были выбраны все книги ветхозаветные от того населения, которые попали в Китай. Они мало численные все-таки были. А во всем другом месте света книги были изъяты, и они были переменены. И там были убраны многие цитаты, которые прямо показывают о том, что Иисус Христос именно был Мессией. Но это только начало беды. Там же постановили те же самые ученые еврейские назначить, что какие канонические книги, какие не канонические. церковь Христова этого не признавала, наша православная церковь. Разделение этого не делало. Это мы уже потом, когда начали печатное дело, пошло дальше, то тогда уже начали придумывать, давайте будем, значит, вот исторически, все умные стали, предание и голос Божий, и совесть мы уже не так слушали, потому что чем больше наш ум развивался, тем мы умнее становились, тем мы меньше надеялись на откровение Божие, на мудрость Божию, что нам Господь раскроет, что по молитве, по чистоте сердца. И вот когда ученые начали рассматривать и приготовили для печати Ветхий Завет, вдруг они видят, что здесь есть перевод такой-то, а есть такой-то перевод. А потом вдруг смотрите, да вот здесь перевод на церковно-славянский, он не сходится с переводом на английский язык. И вот дошло до такого ужаса, что в России, например, мы уже получили до революции, при помощи, конечно, библейского общества, мы получили уже печатное слово «Библия», всю Библию искаженную на русском языке. И кто-то знает это? Почти никто не знает. На церковно-славянском языке последние годы, последние пару столетий все меньше и меньше пользовались. И все хотели, чтобы на таком разговорном языке видеть это священное писание. И все с радостью принимали эту Библию на русском языке, не замечая, что там были уже большие отклонения. Но если кто сопоставит, потом начали печатать, например, церковно-славянское параллельно с русским. Вот это особенно ясно видно в псалтыре, когда читаешь псалтырь, псалмы. Вот перевод церковно-славянский на русский. Видно большие искажения. Так что совершенно меняется смысл даже. Вот. А когда вообще уже дошли до такого, что эти... Вложено было семя вот 100 лет после смерти Спасителя, то на земле крестной смерти, то 100 лет, значит, после этого вложили эту мысль. Сами же ветхозаветная церковь, что есть канонические и неканонические. То есть как бы канонические это значит обязательные и полностью значит верные, по наитию Святого Духа, а неканонические это уже второстепенные как бы книги. И эти, значит, книги, в конце концов, теперь пришло к такому, что большинство из христианского мира вообще не признает эти неканонические книги, а печатали в последнее время только, значит, Библию, значит, с каноническими книгами. Дальше идет еще у нас хуже история.
Извините, пожалуйста, а то есть на самом деле эти неканонические тоже они имеют место?
Конечно.
Они могут быть и признаны, и имеют...
Конечно, это часть священного писания, но надо понимать, что книги
не апокрифы, которые Ветхий Завет, там макавейские несколько.
Лучше всего взять на церковно-славянском языке.
Часто будут неканонические, да. Апокрифические.
Ну да. Лучше всего, как Иоанн Кронштадтский чудотворец говорит, вот наша интеллигенция изучает английский язык, французский, немецкий, все что угодно. А то, что нужно для спасения, не изучает. То есть церковно-славянский язык. Иоанн Кронштадтский еще 100 лет тому назад об этом предупреждал, говорит, что нам самый это важный язык, это то, что нам поможет спасаться. Это церковно-славянский язык. Поэтому, конечно, каждому русскому человеку надо было бы взять и понимать, церковно-славянский язык. Там же не такой, трудности такой нету. Корень у нас все равно оттуда идет. Так что, может быть, там каких-нибудь 50 слов, которые надо было бы взять и узнать, значит, сравнить с русским, и сказать, вот это русское такое понятие, там, а по церковно-славянски вот такое, чтобы не путаться, не мешаться в этом. Но это для того, кто хочет спастись, если он серьезно берется, я, например, лично считаю, что было бы хорошо даже вот так ставить, что, ты хочешь стать православным, ну давай, первым делом научись читать по церковно-славянски, что ты мог бы понимать священное писание. Потому что оттуда начало идет у нас все равно. Обучение. Когда-то наши предки, вы знаете, чем они занимались? Какую книгу употребляли для изучения этого языка? А? Минею, Библию?
Салфи? Даже учили древние русские языки. Нет, еще раньше.
А
Я только хотел на тебя сейчас облокотиться, чтобы ты бы здесь нам продолжал. Ты я немножко устал сегодня.
Может быть, роман
будет? Роман оживляет. Хорошо, помогай. Спасибо за интеграцию. Продолжай.
Хорошо.
Еще на английский язык, еще надо на немецкий тоже переводить.
Вы видели английский, да?
Видел, да. Да-да.
На немецкий некому переводить.
Надо найти. Да, на французский надо, конечно, где там прекрасно было. Хорошо было.
Боюсь, там будут трудности.
Ну, да ничего, так. Между народом пойдет.
Хорошо.
Ну, помоги, Господь. Так вот, значит, что же у нас получается. Священное Писание искажается все больше и больше. Во Франции, откуда я сейчас вот приехал, в Лестинском монастыре там, вот. Так там, значит, уже постановление правительства, что печатать. Слушай меня, тебя. Быть вся с нами здесь и быть везде и всюду. И быть и в Костроме, и там где угодно. А батюшке невозможно. Он может только в одном месте быть. Значит, поэтому приходится ему иногда как впечатление такое, что надо сердце взять и разорвать его на кусочки. Но это не практически, это просто не выходит. И даже в конце концов выйдет такое, что батюшка просто перегружается, и тогда он всех просто надувает, и тогда лежит, болеет, значит. Ну и никакого толку никого с этого нет. Ну вот, а у Господа такого нет, и у святых такого не было. Они могли, потому что все время предстояли в молитве, то Дух Божий их мог и с одного места на другое перетягивать. Вот. Как это? Откуда мы знаем? Вот это из традиции мы знаем. Вот это жития святых, чтение именей. Вот святой мог сейчас говорить с одним человеком, а через несколько минут мог быть на другом расстоянии, который надо было бы иметь, может быть, пару дней, чтобы пройти бы пешком. Вот свойства такие имели-то святые, могли делать такие вещи. Сейчас небо тоже святые берут, вот могут появиться благодатью Божией и здесь быть, и в то же самое время могут и появиться к другому верующему, вот, по благодати Божией. И Царица Небесная, не то, что она только вот возьмет одного посидит, а всех других забросит, а она может в то же самое время всех навещать по благодати Божией. А как это понять? Можем ли мы это с вами, материально это представить? Нет, это невозможно нам. Ну, мы должны брать это по вере. И так вообще все у нас. Вот по вере люди не хотят жить, им надо доказательства иметь. Вот фарисеи тогда требовали, только дай нам доказательства, дай нам знамение. А Господь говорит, что знамение вам не даст, кроме знамения Ионы пророка. Как он был 3 дня и 3 ночи в животе у кита, вот так и Господь, значит, будет в недре земли 3 дня, и потом, значит, встанет. Но это ничего было непонятно. Они видели столько знамений на глазах этих фарисеев и людей, Господь творил эти величайшие чудеса, включая исцеление неисцельных болезней, как проказа в то время, и, конечно, воскрешение мертвых, и питание народа 5 хлебами, все равно это все было недостаточно. Почему? Потому что они имели глаза, как Господь говорит, и не видели, имели уши и не слышали. Вот. Но мы живем-то по вере. А с верой приходит и надежда, а с надеждой в конце концов появляется-то и любовь. И вот мы верим в то, что Священное Писание, Церковь, Господь через свою Святую Церковь сохранил.
Кто-то такой будет держаться истинную веру сейчас, вот в такое время мы живем, ты уже получишь мученический венец. Тогда мне не было понятно, когда он первый раз сказал. Теперь мне, конечно, все это понятно, если мы можем этого держаться. Есть один архимандрит, который хотел прийти в нашу церковь, и там его приказали, хотели, чтобы его епископы возвели бы. Вот он приехал, устроили ему, он был беспаспортно, устроили ему поездку, как-то смог пробиться и попал к митрополиту нашему и сослужил у митрополита, и потом, было предложение о том, чтобы его руку положить, но здесь, к сожалению, получилось так, что враг, видно, помешал, полез и не, в Хиротоне не состоялось. Тогда архимандрит Гури, значит, это уехал просто. И, значит, в Хиротоне не совершилось, и тогда, значит, подхватили его, это самые бастонцы. Это из, они откололись от нашей церкви, раскольники. На базе еще до тысячелетия о том, что мы готовы, значит, объединяться с Московской патриархией, пошли, значит, на, по коммунистической дороге. Это, конечно, это была ложь. Взял, принял, вошел в общение, значит, молитвенное с одним архиепископом греческим, старостильником.
Митрополитом
Киприаном, да. Вот. Что раньше этого не делали. Не делали, потому что они между собой перессорились и не доверяют друг другу. И если мы признаем одного, то, значит, мы там как бы осуждаем других. И поэтому покойный митрополит Филарет не вмешивался, предоставлял их быть самим по себе, пускай они сами между собой разбираются, все Господу известно, и не осуждал их. И я думаю, такую же позицию надо сейчас брать с катакомной церкви, чтобы тоже не пасть.
Да, батюшка.